Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Ингушетии дни траура по погибшим в результате серии нападений. В Багдаде введен комендантский час. Россия спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран. В Ингушетии 9-10 июня дни траура по погибшим в результате серии нападений. В пятницу утром в Карабулаке был обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника погибли еще 5 человек, находившиеся в машине, водитель, охранник и 3 детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. В этот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Ингушетии Галина Губина. Следствие связывает оба покушения с профессиональной деятельностью Нальгиева и Губиной.
Каким-то силам не угодно положительное развитие нашей республики. Губина Галина Степановна, человек, занимавшийся последние годы по программе возвращения русскоязычного населения. Расстрела командира ОМОНа – это из ряда вон выходящий случай.
Говорил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев. Сегодня же в станице Троицкой убит главный агроном крупного фермерского хозяйства Дауд Карнукаев. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. 7 июня во время американо-иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. Первыми на место прибыли иракские полицейские, за ними подошли американцы, которые опознали смертельно раненого Аз-Заркауи. По словам генерала Уильяма Колдуэлла, вскоре после этого Аз-Заркауи умер. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что за информацию о местонахождении Аз-Заркауи будет выплачено вознаграждение в 25 миллионов долларов. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит двухдневная встреча министров финансов 8 стран. Международная благотворительная организация «Оксфам» призвала промышленно развитые государства продолжить списание задолженности развивающихся стран. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхина.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и будет решаться вопрос с избранием меры пресечения. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления и на их задержание.
Сказал представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили 6 таджиков. В Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Об этом объявил президент ФРГ Хорст Кёллер на торжественной церемонии в Мюнхене. Всего в чемпионате участвуют команды 32 стран. 8 из них впервые попали в финальную часть турнира. Главный фаворит – сборная Бразилия. Турнир продлится месяц и завершится 9 июля финальным матчем в Берлине. В Азербайджане продолжает голодовку более 100 студентов, требующих восстановления своего права на учебу. С подробностями Ялчин Тайраглу.
Студенты закрытого в мае университета «Независимый Азербайджан» обратились к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой вмешаться в конфликт, возникший между ними и Министерством образования. Университет «Независимый Азербайджан» был закрыт Министерством образования за нарушение правил лицензирования, а его студентам не дана возможность завершить образование. Участники акции требуют от министра образования Мессира Марданова сделать заявление в связи с возникшей ситуацией. В противном случае акция не будет прекращена. Студенты заявили, что в ближайшее время намерены подать в суд на руководство университета. Они также обвиняют общественное телевидение в неосвещении голодовки. За 8 дней голодовки в общей сложности было госпитализировано 12 участников акции, двое из которых по сей день находятся в больнице. На сегодняшний день общее число участников акции составляет 106 человек, один из которых проводит сухую голодовку. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио «Свобода». Новости.
Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по урегулированию его ядерной программы до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге 15 июля, заявил Вольфганг Щюссель, канцлер Австрии, председательствующий в ЕС. Такого же мнения придерживается и президент США Джордж Буш.
Мы дали Ирану ограниченный срок, несколько недель, а не месяцев, чтобы изучить наше предложение. Если же Тегеран не откажется от своей ядерной программы, вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности.
сказал Джордж Буш. Пакет предложений предусматривает экономическое сотрудничество с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Иранский религиозный деятель Аятолла Ахмад Джанати заявил, что новые инициативы Тегерану не выгодны. Ряд выдающихся польских политиков и общественных деятелей подписали письмо солидарности с итальянской писательницей Арианой Фалачи, которую обвинили в оскорблении ислама. Из Варшавы Алексей Заковицкий.
В письме, подписанном бывшим президентом Польши Лехом Валенсой, дипломатом, ученым и политиком Брониславом Гремком и другими известными поляками, говорится, что свобода слова является универсальной ценностью, и ее не могут ограничивать политические, религиозные или культурные интересы. Ариана Фалачи в своей журналистской работе всю жизнь боролась за свободу высказываний. Выступая в защиту свободы слова, мы хотим выразить солидарность с госпожой Фалачи. Понимая, что ее взгляды могут провоцировать, мы все же протестуем против процесса по ее делу, который эту свободу нарушает, говорится в письме. Иск против Арианы Фалачи направили в суд итальянские мусульмане после выхода ее книги «Сила ума», в которой журналистка, среди прочего, критиковала католическую церковь за диалог с исламом и описала преступления, совершенные мусульманами в Европе в течение последних нескольких веков. Против процесса над Арианой Фалачи выступил министр юстиции Италии Роберто Кастелли, который назвал его попыткой задушить свободу слова. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
По меньшей мере 6 палестинцев погибли, десятки были ранены в результате обстрела в пятницу берегов сектора Газа израильскими военными кораблями. Израильское командование заявило, что целью удара были экстремисты, обстреливающие самодельными ракетами территорию Израиля. Сегодня же в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа были убиты 3 палестинцев. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чемпионат мира по футболу. Скажи нет расизму. Неизвестный Абу Мусаб Аз-Заркауи. Какие российские предприятия не заботятся об экологии? И научные исследования. Как формируется характер человека? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. В Германии открылся чемпионат мира по футболу. Это грандиозное мероприятие требует от организаторов принятия совершенно исключительных мер безопасности, прежде всего в связи с ожидаемым приездом самых высокопоставленных гостей, членов Олимпийского комитета и глав государств и правительств. Но кроме обсуждения проблемы безопасности в самом общем виде, в последние дни со страниц немецких газет не сходила тема повышенной опасности для иностранцев вообще и темнокожих в частности. Опасность грозит им в первую очередь на территории бывшей ГДР и в Восточном Берлине. Над этой темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Международный футбол уже много лет страдает от хулиганских выходок болельщиков и проявлений расовой нетерпимости на стадионах. Но еще никогда, как утверждает Международная федерация футбола, ФИФА, проявления ненависти и случаи дискриминации по расовому признаку со стороны болельщиков и игроков не были столь частыми, как в последнее время. По мнению руководителей ФИФА, это связано с появлением в европейских клубах большого количества футболистов из Африки и Латинской Америки. Это вызывающее сожаление тенденция, как назвала ее ФИФА в своем заявлении, может омрачить чемпионат мира, который в ближайшей неделе будет проходить в 12 городах Германии при участии 32 команд со всего мира. Вот почему накануне открытия чемпионата свой регулярный конгресс Международная федерация футбола провела в Мюнхене под девизом «Скажи нет расизму». По тем же лозунгам пройдут и встречи на стадионах. Клятву такого же содержания должны будут дать и капитаны команд перед началом каждого матча. Есть еще одно специфическое обстоятельство, вызывающее тревогу у руководителей международного футбола. Связано оно с местом проведения чемпионата. Дадим слово нашему берлинскому корреспонденту Юрию Векслеру.
В интернете появилось письмо на 5 языках от имени Союза живущих в Германии африканцев и Международной лиги прав человека. Письмо предупреждает людей с темной кожей о возможных российских выходках правых экстремистов в Германии, предупреждает об опасности и дает рекомендации, как следует себя вести в конкретных ситуациях. То, что такие инциденты возможны, показали последние недели. Они возможны, несмотря на то, что руководство самой крупной правоэкстремистской силы партии НПД заявило о своем отказе от обсуждавшейся в партии, приуроченной к чемпионату кампании действий. Относительно надежной и контролируемой выглядит ситуация на самих стадионах. ФИФА, Международная федерация футбольных ассоциаций, разработала новые предписания, позволяющие штрафовать команды за российские выходки их болельщиков на трибунах. Будут ли эти санкции применяться во время чемпионата мира? Говорит глава футбольного союза Германии Тео Цванцигер. Эти правила совсем новые. Они были приняты на последнем конгрессе ФИФА. Они будут на конгрессе в Мюнхене еще более детализированы, и я уверен, что они могут быть применены и на чемпионате мира, а особенно после него в национальных чемпионатах. Но как и в случае обычных законов в государствах, так и у нас есть дефициты и трудности конкретного применения, установления истины. Эти трудности связаны с тем, насколько развито сознание людей, насколько они убеждены в необходимости таких санкций. И я должен сказать со всей откровенностью, не желая рисовать футбольный мир лучше, чем он есть, что мы стоим здесь перед серьезным испытанием и вызовом. Многие комментаторы сомневаются в возможности применить новшество уже на чемпионате мира, да и руководитель ФИФА Зепп Блаттер заявил, что он склонен воздержаться от этого, так как не исключена возможность манипулирования и влияния на спортивные результаты. К счастью, ждать российских выходок от самих футболистов, привыкших в европейских клубах к черно-белому спектру лиц вокруг, вряд ли приходится. Опасность для команд из мусульманских стран, даже из Ирана, можно считать не более высокой, чем для других. Гораздо серьезнее могут быть ситуации вне стадионов, в местах массовых просмотров матчей на больших экранах, в ресторанах и пивных. Как показал инцидент во время празднования открытия нового Берлинского вокзала, случаи немотивированной агрессии никогда нельзя исключить. Что до самой опасности нападений на российской почве, то она существует как таковая безотносительно чемпионата. На остроту проблемы с правоэкстремистски мотивированными подростками в восточных землях Германии на территории бывшей ГДР и в восточном Берлине обратил накануне чемпионата дополнительное внимание бывший спикер правительства Уве Карстен Хайе, призвавший сограждан к более решительным действиям. Он, подтвердив серьезность опасений иностранных наблюдателей, сказал в интервью 17 мая. В земле Бранденбург, в Саксонии, но не только там, есть городки, в которых людям с другим цветом кожи, в частности африканцам и евроафриканцам, я не посоветовал бы появляться, так как существует опасность не выбраться из тех мест живым. Эти жесткие слова, впервые подтвердившие то, что в Германии есть зоны, опасные для иностранцев, вызвали дискуссию, но цели свои – заставить политиков прекратить преуменьшать опасность правоэкстремистски мотивированного насилия – достигли, говорит министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле. Эти случаи применения насилия в отношении людей с другим цветом кожи постыдны и ужасны, и мы будем во время чемпионата, как и всегда, жестко реагировать на любое проявление недружелюбия в отношении наших гостей. Наш народ в подавляющем большинстве выступает против любых форм дискриминации, а все ведомства, имеющие отношение к организации чемпионата, включая полицию, будут делать все, чтобы чемпионат стал всеобщим праздником. Праздник мирового футбола в Германии начался за несколько дней до официального открытия чемпионата. Посвященные чемпионату шоу и концерты с участием мировых звезд в Мюнхене и в Берлине собрали сотни тысяч зрителей и прошли без эксцессов. Кроме опасности российских нападений на иностранных гостей, в частности и со стороны известных во всем мире английских футбольных хулиганов, которым, возможно, удастся, несмотря на запрет выезда из своей страны, все же прибыть в Германию, существуют и другие, в частности, потенциальные опасности терактов. Тревогу у многих вызывает и то, что на чемпионат приедет вице-президент Ирана, а сам Ахмадинеджад, отрицающий Холокост, что в Германии является уголовно наказуемым преступлением, пожалует тоже, если иранцы выйдут в число лучших 16 команд. Если это произойдет, и Ахмадинеджад приедет, то протестов и напряжений, конечно же, не избежать. Остается надеяться, что все эти опасности обойдут турнир стороной.
Юрий Векслер рассказал, как немецкие власти намерены бороться с проявлениями расизма на стадионах в ходе чемпионата мира по футболу. естественно, задаться вопросом, но почему эта проблема встала с такой остротой именно сейчас? А еще лучше задать этот вопрос специалисту, например, нашему спортивному обозревателю Валерию Винокурову.
Мне не кажется, что это произошло вдруг и неожиданно, потому что уже на протяжении многих лет футбольные организации, крупные такие, как ФИФА и УЕФА, эту проблему рассматривают и внимательно очень изучают и, естественно, борются с проявлениями расизма. Почему футбол тут оказался на передовой? Я думаю, это связано с той интеграцией футбольной, которая привела к появлению темнокожих футболистов в самых разных командах и в самых разных странах, азиатских игроков тоже в самых разных странах и в разных командах. Во всяком случае, ФИФА и УЕФА оказались в данном случае, по-моему, что называется, впереди планеты всей, потому что пока политики в разных странах принимали разные законы и думали, принимать их или нет, вот эти спортивные, в данном случае футбольные организации, просто взялись за дело. Произошло это, если мне память не изменяет, лет, наверное, уже 10, а может даже и больше тому назад. Дошло и до России, поскольку были приняты такие решения, что на важных матчах, а даже и на матчах чемпионата страны теперь вывешиваются такие лозунги, что футбол против расизма там и так далее, и так далее. Стало общим местом говорить, что спорт, а футбол в частности, это модель жизни. На самом деле, хоть это и общее место, но это действительно так. Что касается, например, России, то в быту, или, скажем так, на улицах, или в общественных местах каких-то российских, расизм проявляется значительно больше, чем на стадионах. Пока что еще на стадионах никого не убили из-за другого цвета кожи или из-за другого вероисповедания. А то и дело мы слышим, как то таджикскую девочку, то армянского мальчика, то китайского студента, ну и так далее. Это уже чуть ли не каждый день происходит где-то, поскольку все эти скинхеды и прочие, они на стадион-то ходят крайне редко, если вообще ходят. А когда ходят всякое хулиганье, то ходит оно на футбол только для того, чтобы проявить свои качества, а вовсе не потому, что они любят футбол. Но это в России мы наблюдаем постоянно. И футбол как раз, за исключением тех случаев, когда между собой дерутся болельщики каких-нибудь команд, со всех остальных точек зрения остается как бы, ну, футбол, в данном случае стадион, я имею в виду, как место, где они собираются. Там как раз российских всяких проявлений нет.
Валерий, определенная сложность связана с тем, что при входе на стадион можно обнаружить и отнять оружие, или, скажем, бутылку с зажигательной смесью, или просто со спиртным. Но заранее определить, кто из болельщиков обуреваем в душе российскими страстями, и запретить ему вход на стадион невозможно. Значит ли это, что единственным действенным средством предотвращения расистских и дискриминационных проявлений остается так называемое «общественное порицание»? То есть воспитание, которым должно заниматься общество везде, а отнюдь не только в среде болельщиков или на стадионах.
Мне всегда не нравится, когда говорят, что вот футбольные фанаты там убивают, футбольные фанаты там, в общем, что-то творят. На самом деле это творят не футбольные фанаты, это творят хулиганы, националисты, шовинисты или кто еще угодно, которые используют просто эту возможность проникнуть и попасть в толпу, попасть, так сказать, в поле зрения масс. Мы были свидетелями как-то во время чемпионата мира во Франции, когда в городе Лансе там произошли ужасные события. В кому попал полицейский, ну, очень долго, по-моему, чуть ли не полтора года он в коме находился. Были там избиты разные болельщики разных стран, и якобы это сделали немецкие болельщики. А когда пошло следствие, то выяснилось, что никакие не болельщики все это затеяли, все это, так сказать, смертоубийство, а затеяли это хулиганье, бандиты, которые под видом футбольных болельщиков, вот там же очень легко, одел майку там какой-нибудь команды, и ты уже как бы в толпе болельщиков находишься. То есть я к тому это говорю, что футбол здесь вторичен или там третичен, возможность в толпе проявлять свои античеловеческие качества, тень падает на футбол и на спорт и так далее.
Наш спортивный обозреватель Валерий Винокуров, как мне кажется, прав. И это дает надежду на то, что чемпионат мира по футболу пройдет без неуместных инцидентов. Не вопреки, а именно потому, что местом его проведения является Германия. В этом обществе еще жива память о том, где кончается расизм и начинается национальная трагедия.
Это был Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Второе центральное событие уходящей недели после открытия чемпионата мира по футболу – это, конечно, смерть террориста номер один в Ираке Абу Мусаба аз-Заркауи, которую приветствовали и все лидеры западного мира, и большинство иракского населения. Ушел своего рода символ террора, хоть специалисты и говорят, что накал террористической активности от этого не затухнет. Тем более, что новые лидеры в этом движении рождаются все быстрее и быстрее. Это Усаме бен Ладену потребовались годы и теракты 11 сентября, чтобы стать во главе исламистского джихада, а тому же аз-Заркауи всего пара лет войны в Ираке. Как смог этот человек получить такую популярность в среде экстремистов? Я буду строить сегодняшний рассказ об аз-Заркауи на книге Жана Шарля Брессара «Заркауи. Новое лицо Аль-Каиды». Одна из глав книги называется «Зеленый человек». В детстве Ахмед Ай-Халалех, а именно так назвали родители родившегося в октябре 1966 года мальчика, Заркауи – это его боевая кличка, представлял собой обычного дворового хулигана бедного квартала иорданского городка Зарка. Племя, к которому принадлежит Заркауи, Бани Хасан, самое крупное в Иордании. Из этого племени вышли министры, генералы, парламентарии. Однако его семья бедная и немногочисленная. Отец – традиционный целитель. Второй из пяти детей Заркауи вырос в квартире, расположенной под автомастерской, с видом на кладбище. Он носился с толпой уличных мальчишек, крепко дрался и покрыл свое тело татуировками, и отсюда и происходит прозвище «Зеленый человек». Его выгнали из школы и даже посадили в тюрьму, отнюдь не за террористическую деятельность, а за наркотики и сексуальное домогательство. Ничто не предвещало в нем религиозного экстремиста. Эта мать, решив наставить его на путь истины, записала его в мечеть в центре иорданской столицы Аммана. Сын на самом деле бросил пить и быстро освоил азы религиозной грамоты. Но не потому, что так уж близки ему были учения пророка. Строки из книги.
В 1989 году, после нескольких месяцев подготовки, Абу Мусаб аз-Заркауи сильно расстроил своих родственников, присоединившись к группе молодых людей, направляющихся из Иордании в Афганистан. В то время Заркауи еще не обратился к экстремизму. Он ограничился тем, что постоянно повторял принципы салафитской идеологии. Решение уехать привело к глубокой ссоре с отцом, который считал, что в интересах сына сделать реальную карьеру в Иордании. Заркауи долгие годы нес в душе следы этой ссоры.
Поясню один момент в этом рассказе. Салафитская идеология – это крайняя форма ислама. Название происходит от арабского «ас-салаф», «ас-салих» – «праведные предки». Идеология близка суннитской группе «Мусульманское братство» и большой части палестинских беженцев. Именно от палестинцев Заркауи и узнал это учение. Иордания дала приют палестинским беженцам. Заркауи помнил это до последних дней. На видеопленке, первой записи, где он открыл лицо, 26 апреля этого года он произносит.
Когда армия крестоносцев вступила в Ирак, она хотела подчинить себе исламскую нацию и укрепить нацию сынов Сиона от Нила до Ефрата. Но Аллах дал маджахедам, сынам нации, силу противостоять жестокой кампании крестоносцев, которые вторглись на земли мусульман. Они противостоят этому вторжению уже более 3 лет. Моя дорогая нация, мы в Ираке всего лишь на расстоянии брошенного камня от места вознесения пророка. Мы сражаемся в Ираке, но наши взгляды обращены на Иерусалим, который вернется к нам только под светом Корана и при поддержке меча. Напутствия и поддержки Аллаха будет достаточно.
Продолжим рассказ из книги Жана Шарля Брессара. Итак, Заркауи отправился в Афганистан.
Весной 1989 года, после нескольких дней путешествия, Заркауи вместе с другими молодыми бойцами был отправлен в Хост на востоке Афганистана. Когда он прибыл на место, война с советскими войсками только что закончилась. Он практически успел только присутствовать при падении Хоста, чтобы войти в город как освободитель.
Заркауи неудачник. Он немного повоевал против просоветского режима на Джабулы в Афганистане и вынужден был вернуться домой.
После возвращения в начале 1993 года Заркауи обнаружил, что Иордания сильно изменилась. Королевство стало более свободным и политически, и экономически. Оно заключило мирный договор с Израилем и утверждало свои позиции в регионе. Иорданские ветераны Афганистана начали возвращаться домой с сентября 1991 года, и они чувствовали своим долгом работать на дело возрождения ислама. Всего за несколько месяцев враг поменял обличье. Люди, воевавшие против советской оккупации, вернулись с ярой ненавистью к Соединенным Штатам и Израилю. Времена изменились. Наиболее активные маджахеды уже собирались воевать за новые земли джихада, включая Боснию и Герцеговину.
Ненависть к Соединенным Штатам тоже сохранилась у Заркауи на годы. 14 сентября 2005 он выступил с такой вот видеопроповедью.
Проходят дни, одно событие сменяет другое. Битв много, их имена различны, но цель одна – война крестоносцев и шиитов против суннитов. Битва в Тел-Афаре была устроена для того, чтобы скрыть скандал, в который попал враг Аллаха, Буш, пытаясь справиться с тем, что осталось от одного из воинов Аллаха, урагана Катрина, который открыл всему миру великую беспомощность в попытках справиться с разрушением, вызванным этим ураганом, из-за войн на истощение, которое ведет американская армия в Ираке и Афганистане. Этот ураган вновь вызвал в памяти картины расовой дискриминации среди американского народа и показал, насколько непрочны основы, на которых этот народ стоит.
Но тогда, в начале 90-х, Заркауи не поехал в Европу и вновь упустил шанс стать настоящим маджахедом. Он остался дома.
Человек по природе авторитарный, он быстро ввел жесткие религиозные нормы среди окружающих его людей. Женщины в его семье должны были выполнять религиозные обряды, которые он сам принял в период пребывания в Афганистане. Отныне и навсегда членов его семьи можно было сразу узнать на улице по афганской одежде. Мужчинам, не членам семьи, вход в дом был запрещен. Его жена вспоминает, что с тех пор, как он вернулся из Афганистана, он запретил своим братьям смотреть телевидение, потому что оно развращает молодое поколение.
Сам он, впрочем, чтобы заработать хоть какие-то деньги, открыл салон видеопроката, но бизнес не пошел. Одновременно он собрал в одну группу нескольких ветеранов Афганистана. Стали планировать теракты против Израиля. Но двоих несостоявшихся террористов-самоубийц арестовали иорданские власти. Заркауи оказался в иорданской тюрьме. Ограниченный успех пришел только вновь в Афганистане в 2000 году, то есть при режиме талибов. В 2001 Заркауи принес присягу на верность Усаме бен Ладену.
После нескольких месяцев в попытках убедить, что он верен Усаме бен Ладену, Заркауи при финансовой и материальной поддержке Аль-Каиды создал собственную сеть. Он покинул Кабул и обосновался в Герате, третьем по величине городе в Афганистане. Это породило сомнения и подозрения у верхушки организации. Некоторые из руководства думали, что иорданские спецслужбы завербовали его за эти 5 лет тюремного заключения.
Лишь после разгрома режима талибов, когда Заркауи попал, наконец, в Ирак, ему удалось слить воедино несколько экстремистских организаций и создать единый фронт. Катализатором, как выяснили позже спецслужбы, послужило обезглавливание заложника, американца Николаса Берга, которое Заркауи провел собственноручно и перед видеокамерой 11 мая 2004 года. Говорят, что ему после этого поверили. 27 декабря того же года Усама бен Ладен, который всегда держал Заркауи на расстоянии вытянутой руки, все-таки выступил с заявлением.
Военный командир и уважаемый товарищ Абу Мусаб аз-Заркауи и группы, которые к нему присоединились, лучшее сообщество людей, которые борются за дело Аллаха. Нас радуют их храбрые действия против американцев и против вероотступнического правительства Аллауи. Мы в организации Аль-Каида приветствуем их союз с нами. Это огромный шаг на пути объединения наших усилий в борьбе за установление государства правды и искоренение государства лжи. Знайте, что военный товарищ Абу Мусаб аз-Заркауи, эмир Аль-Каиды на земле Тигра и Ефрата, и товарищи из организации должны ему подчиняться.
В том же заявлении Усама бен Ладен сказал, что расходы Аль-Каиды в Ираке достигают 200 тысяч евро в неделю. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Ингушетии объявлен траур. В результате вооруженных нападений в пятницу погибли 7 человек. При обстреле в Карабулаке машины командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева погиб он и еще 5 человек, в том числе 3 детей Нальгиева. В тот же день неизвестными была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В Германии открылся 18-й чемпионат мира по футболу. Начались первые матчи. В Томске к 7 годам колонии строгого режима приговорен экс-депутат городской думы Николай Шульга, обвиненный в получении взятки в особо крупном размере. Глава оппозиционной коалиции «Солнечный Узбекистан» Санжар Умаров уже больше недели находится в штрафном изоляторе. Об этом сообщает сайт Fergana.ru со ссылкой на сестру Умарова. Россия в этом году спишет 700 миллионов долларов долгов беднейших стран мира. Об этом заявил российский министр финансов Алексей Кудрин в Петербурге, где в преддверии июльского саммита «Большой восьмерки» проходит двухдневная встреча министров финансов 8 стран. В Ташкенте убитый помощник главного раввина Центральной Азии Таджикистана Карина Ривка Лауфара и ее мать. В Венгрии выявлен первый случай заражения домашней птицы птичьим гриппом. По меньшей мере 6 палестинцев погибли и десятки были ранены в результате обстрелов в пятницу побережья сектора Газа израильскими военными кораблями. Иран должен дать ответ на новые предложения мирового сообщества по его ядерной программе до открытия саммита «Большой восьмерки» в Петербурге 15 июля, заявил Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, председательствующий в Евросоюзе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Какие российские предприятия не заботятся об экологии? И научные исследования. Как формируется характер человека? Независимое экологическое рейтинговое агентство и Международный социально-экологический союз совместно с представительством Всемирного банка в Москве представили 4-й экологический рейтинг ведущих компаний России. Если в 2004 году было оценено 75 компаний, то в 2005 уже 110 и 700 предприятий, входящих в их состав. О том, как в России меняется отношение бизнеса к экологическим последствиям его деятельности, моя коллега Марина Катес беседует с ведущим аналитиком независимого экологического рейтингового агентства НЕРА Игорем Рыжовым.
Насколько я понимаю, это уже 4-й рейтинг предприятий, который был сделан вашим агентством. По каким показателям оценивалась работа российских предприятий?
Да, это 4-й рейтинг. Круг предприятий резко расширился в десятки раз. Мы начинали с 13 крупнейших компаний, в которые входило там около 1,5 десятка предприятий. Сейчас мы оцениваем более 100 крупнейших компаний России, в которые входит более 700 предприятий. Показатели все это физические показатели реальные. Их 6 немного. это сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу, это выбросы из подвижных источников, выхлоп автомобильного парка, проще говоря. Это сброс твердых отходов и использование земель. Эти показатели и в удельном пересчете на одного работающего.
То есть сколько выбросов, сбросов и других отходов производит один работающий этого предприятия?
Да, совершенно верно.
И как строилась схема этих рейтингов? По каким индикаторам выстраивалась последовательность российских компаний по их влиянию на окружающую среду?
Первый наш рейтинг – это рейтинг по уровню общих издержек. Все, что я перечислил, в пересчете на одного работающего. И по определенной методике просто выстраивается ранжированный списочек, где самые лучшие у нас в лидерах. Это наиболее чистые предприятия по типу производства, то есть машиностроительные. Наиболее грязные объективно – это энергетики и нефтяники. Второй рейтинг – это рейтинг динамический, то есть насколько предприятия стремятся улучшить ситуацию. То есть это отношение рейтинга определенного года, 2024-го, к 2023 году. И, наконец, третий – это отношение вот самого последнего года, по которому идет учет, к 2000-му, когда мы начали работать. То есть это среднесрочная тенденция.
Ну и как изменились показатели? Есть компании, которые серьезно улучшили свои позиции в вашем рейтинге? Или же в основном все сохраняется на тех же самых позициях?
Изменения есть. Изменения связаны и с тем, что компании обратили внимание на этот вопрос, и с макроэкономическими показателями, в частности, изменением собственника, слияниями и так далее. Например, по общему загрязнению Ilimpal Enterprise он находится в конце списка, в конце сотни, а, допустим, по динамике он уже серьезно выше, где-то в первых полуста находится. То есть, несмотря на то, что, объективно повторяю, предприятия используют много ресурсов, либо занимают много территорий, либо выбрасывают мусор, но определенные успехи в этом смысле есть. Лидеры, пожалуй, машиностроительные, ГАЗ, в частности, КАМАЗ. Вот они.
Ну, а если говорить о тревожных тенденциях и применительно к географии Российской Федерации, то есть какие регионы наиболее загрязненные, где наиболее неблагополучная ситуация с предприятиями, и какие регионы все-таки и предприятия, соответственно, в этих регионах занимают лучшие позиции в рейтинге?
Естественно, центральный федеральный округ и предприятия его – это то, что нас тревожит, поскольку здесь и плотность населения большая. Удельные вот эти экологические издержки – это показатель эколого-экономический, а жители это важно, что на их здоровье влияет, и поэтому вдвойне как бы здесь опасно. Дальний Восток очень нас тревожит, поскольку это сырьевой регион, и эффективность там не очень высока. По Волжскому регионе вроде бы немножечко получше.
Насколько менеджмент каждой из рассматриваемых вами компаний был готов к раскрытию своей статистики по воздействию на окружающую среду?
Очень по-разному. Мы начинали с того, что наши запросы практически были проигнорированы 4 года назад. Сейчас мы вышли на такой уже масштаб, что отвечают практически процентов, наверное, 70 компаний, к которым мы обращаемся. Тут проблема в чем? Вернее, не проблема, а особенность ситуации. Мы не спрашиваем у менеджмента предприятий и компаний ничего сверх того, что они обязаны давать в Госкомстат. И отношение, или мы называем это степенью экологической прозрачности компаний, очень показательно. Оно часто корреспондирует с тем, что компаниям, когда есть, что продемонстрировать положительно, они, естественно, охотно дают статистику. Например, Архангельский ЦБК, или КАМАЗ, или Магнитогорский металлургический полностью ответили на наши вопросы. Мы считаем стопроцентную экологическую прозрачность, условно. В аутсайдерах мы их называем в серой зоне, то есть в зоне, которую приходится рассчитывать без данных компаний, по общим таким статистическим данным, находятся, как ни странно, компании, которым, казалось бы, скрывать нечего. Это пищевики. Вот это удивительно просто для нас оказалось. Ну и некоторые машиностроители. ТВЭЛ сюда же попадает. Ну, ТВЭЛ, понятно, они имеют дело с радиоактивным сырьем. И то они прислали кое-что. А вот, например, какая-нибудь Балтика или Вимбельдан, им-то что скрывать?
И тем не менее, они свою статистику не предоставили.
Возможно, это связано с тем, что они просто не видят для себя необходимости участвовать в этом. Это наше предположение, потому что, казалось бы, пищевые компании – это не та отрасль, которая лидер в общественном мнении и отрицательном.
Ну и, с другой стороны, ваши рейтинги рассылаются и руководству страны, и представителям законодательной власти, и компании должны были быть заинтересованы в том, что их позиции с точки зрения безопасности окружающей среды и вообще отношения к окружающей среде представлены в эшелонах власти?
Безусловно, мы на это и рассчитываем, потому что наша организация общественная, и наш интерес – это интерес всего общества. И, собственно, наша стратегия взаимоотношения с компаниями такова. Мы не стремимся к конфронтации с компаниями, мы не стремимся кого-то выставить злостными нарушителями или прочее. Но мы стремимся побудить компании, и что в их же интересах, и самое главное, в интересах всего общества, к модернизации, или, по крайней мере, к тому, чтобы они обращали внимание на вот эти последствия своей, безусловно, полезной и необходимой производственной деятельности.
Но тогда у меня к вам такой вопрос. Все-таки в России разные формы собственности существуют. Существует государственная собственность, существует частная собственность. В частной собственности есть российские компании, есть смешанные, есть с зарубежными инвесторами и хозяевами. В зависимости от разного типа менеджмента, как складывались рейтинги?
На этот год впервые было сделано подобного рода обобщение. По уровню экологических издержек предприятиями с самыми высокими издержками, то есть, грубо говоря, самыми экологически неблагополучными, оказались региональные предприятия государственного сектора. А самыми низкими оказались две группы. Федеральные государственные, ну, предприятия оборонки прежде всего, и это частные с зарубежным менеджментом. Поскольку это две крайности по управлению, мы задумались над причинами этого. Наши аналитики считают, что здесь две причины. Первая – частных зарубежных компаний, и по стилю как-то это принято было исторически, когда они еще были вне России, с одной стороны. С другой стороны, у них больше, как правило, свободных средств для того, чтобы и эти направления тоже закрывать. Ну, а государственное федеральное управление предприятий и компаний этого сектора – это, как правило, самые хорошо стоящие предприятия, то есть тоже наиболее благополучные экономически. И получается, что в регионы объективно остались сброшены предприятия, я говорю о крупных предприятиях, как раз с устаревшими технологиями, которые неизбежно будут иметь высокие экологические издержки.
То есть вы полагаете, что причина того, что компании с зарубежным менеджментом в России имеют хорошие экологические показатели, то есть мало загрязняют окружающую среду, связана с тем, что, собственно, руководители этих предприятий, имея зарубежный опыт, привыкли работать так, чтобы издержки экологические были минимальны, а российские руководители, не имея такого опыта, привыкли сливать неочищенные сбросы прямо в ближайшую речку. Я правильно вас поняла?
Тут дело в том, что сами предприятия сильно разные, хотя и тот мотив, о котором вы говорите, тоже имеет место. Как раз одной из целей вот нашего рейтингового агентства, таких стратегических целей, является то, чтобы менеджмент всех предприятий, независимо от их формы, думал о экологических последствиях и, в частности, последствиях в области публичной политики. Как ни странно, частный зарубежный менеджмент, ну, компании с высокой долей частного зарубежного менеджмента, мы ожидали от них более высокой экологической прозрачности. Получили все ровно наоборот. Они аутсайдеры по прозрачности, и многие из них лидеры по уровню экологических издержек. Вот почему так, мы, честно говоря, сейчас не можем даже для себя объяснить. То ли это пренебрежение к мнению общественности, причем, как правило, та же самая ТНК-БП в других странах и у себя на родине ведет себя совершенно иначе. Мы ожидали от них больше открытости, вот если аккуратненько так скажу.
Но, видимо, здесь все объясняется тем, что British Petroleum и ТНК – это все-таки разные компании.
Но стиль менеджмента ТНК-БП, поскольку там высока доля сейчас зарубежного менеджмента, стиль-то они с тобой приносят, безусловно. Они приводят людей других, мы знаем этих людей. Тем не менее, пока так. Я не стал бы из этого делать сейчас далеко идущих выводов, нужно посмотреть, как будет на будущий год.
И еще такой вопрос. Я знаю, что в этом году был введен такой индекс, как экологическое цитирование. Вот что это такое применительно к российской практике?
Суть в том, что ежедневный анализ сообщений СМИ, ну, прежде всего, сетевых, конечно, имеющих отношение к экологии, он отражается на графике автоматически, подсчет такой делается по сотням ведущих сайтов и изданий, и печатных, и сетевых. Он отражает внимание СМИ, прежде всего, к экологическим проблемам. Пример такой. Вот, несмотря на широкую волну митингов против трассы трубопровода в СТО...
Вы имеете в виду трассы вдоль Байкала?
Да-да-да. Несмотря на всю историю с экспертизой, которая была проведена силовым методом, скажем так, получено было решение определенное. Пока высшее руководство страны в лице президента не мешалось и не заставили, в буквальном смысле слова, руководство транснефти поменять эту фразу, индекс цитирования был, ну, на среднем уровне с небольшими волнами. Этот день иркутского освещения дал всплеск тройной. После этого были две еще информационных волны по этому поводу. То есть это показывает интерес СМИ, а интерес СМИ – это отражение интереса общества. И у нас есть еще один индекс. Мониторинг, вернее, экологических конфликтов по отраслям и регионам. И вот парадокс ситуации, о которой я сейчас говорю, в транснефти, как раз в том, что начало проекта, имеется в виду его байкальская западная часть, попала в регион, где уже традиционно в течение, наверное, более 15 лет очень высокая степень внимания к экологическим вопросам. То есть там сильные экологические общественные организации, и они, естественно, не стали молчать о тех проблемах, которые, как они считают, и я солидарен с ними в этом, оказали бы очень серьезное воздействие на состояние окружающей среды и озера, и Прибайкалье в целом.
И еще один индекс появился в этом году. Он совсем новый, насколько я знаю, нигде в мире пока не реализовывался. Это российский эколого-экономический индекс.
Путин — это наше сейчас любимое детище, как аналитиков. Суть его в том, что по аналогии с известным индексом Dow Jones Sustainable построен индекс, который в ежедневном режиме, практически в режиме реального времени, определяет степень экологичности российской экономики в той ее части, которая торгуется на бирже. Естественно, он связан с общим движением индекса на РТС. Сейчас наблюдается его падение, но что любопытно, момент после падения индекса РТС неделю назад, когда резко упал индекс, после этого пошло бегство капитала с бирж. Но наш индекс РЭКС пошел, тем не менее, вверх в этот момент. Что это означает? Означает, что рисковый капитал был вложен в наиболее грязные отрасли. Как только он ушел с рынка на короткое время, тут же индекс экологичности пошел вверх. Отсюда более такой долгосрочный вывод для инвесторов и для кредиторов, что наиболее устойчивые все-таки вложения – вложения в экологические отрасли более щадящие. Высокотехнологичный бизнес прежде всего.
И если подводить некоторые итоги, ваш рейтинг 2005 года, который сейчас был опубликован, он поможет как-то инвесторам сориентироваться на российском экономическом пространстве? Это поможет перераспределить денежные потоки в более экологически приемлемые сферы и тем самым как-то подавить экологически грязные производства?
Мы на это рассчитываем. Естественно, в один год этого делать не удастся, но тут, наверное, нужно смотреть на динамику среднесрочную. И вот позиция Всемирного банка в России, который поддерживает наш проект, как раз на это и направлена. Ведь вы, наверное, знаете, что существуют экваторские принципы межбанковские, которые более 30 банков крупнейших международных уже на сегодня подписали. И как раз там речь идет о том, что все проекты, ну, там идет речь о крупных проектах, более 50 миллионов долларов, что они в обязательном порядке учитывают экологические риски. И вот именно в этом направлении мы и работаем тоже.
То есть вы фактически оцениваете экологические риски предприятий, действующих на территории Российской Федерации, и предоставляете эту информацию не только российским предпринимателям, но и зарубежным?
Всем, кто желает ей воспользоваться.
С аналитиком независимого экологического рейтингового агентства Игорем Рыжовым беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Какие черты характера наследуются, а что можно воспитать и изменить? В начале 20 века считалось, что воспитанию поддается любой характер. Но научные эксперименты не подтвердили эту точку зрения. Они показали, что в психике животных и человека уравновешено влияние генотипической предрасположенности и окружающей обстановки. Ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики поведения кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, доктор биологических наук Инга Полетаева, рассказывает об опытах на животных, которые помогают понять некоторые механизмы формирования характера. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Одним из ключевых вопросов изучения поведения животных и человека традиционно считается вопрос о соотношении врожденного и приобретенного, то есть о том, какие элементы поведения являются наследственными, то есть обусловленными генетической программой, а какие являются результатом воздействия внешней среды, ну, в частности, воспитания или обучения. Можно предположить, что чем примитивнее животное, тем больше в его поведении врожденных элементов, тогда как у высших животных все большую роль начинает играть обучение или культурное наследование. Инга Игоревна, скажите, пожалуйста, каковы современные представления о соотношении врожденного и приобретенного в поведении животных и человека?
В свое время мир биологов делился на эпигенетиков и преформистов. Одни считали, что все преформировано, другие считали, что все идет от воспитания и невозможно выделить какой-то врожденный компонент. Невозможно, всегда можно найти какие-то внешние условия, которые определяют этот.
А преформировано это значит заложено изначально?
Заложено изначально. Угу. И только постепенно, по мере развития экспериментальной биологии, сформировалась современная эпигенетическая концепция, которая предполагает, что есть генотип, гены которого экспрессируются, испытывают на себе влияние внешних условий, и как результат вот такого совместного действия генотипа и среды формируется организм. В особенности эта эпигенетическая концепция важна для анализа процессов развития.
То есть можно сказать, что не победила ни одна концепция, они как бы слились,
И создали современную, так сказать, более научную концепцию, которая достаточно обща, чтобы примирить эти две противоположные стороны, но она же и достаточно гибкая, потому что позволяет в этих пределах проводить исследования, которые показывают, да, здесь мы имеем жесткий консервативный путь развития, конечный продукт этого развития почти не нуждается для нормального развития в влияниях внешней среды, и есть программа, которая необходимым образом требует внешнего воздействия для того, чтобы получился конечный результат.
То есть и генетические программы, записанные в ДНК, и среда, в общем, в каких-то комбинациях влияют на развитие индивида, организма, включая человека.
Они не только влияют, а влияние среды во многих случаях является абсолютно необходимым условием формирования следующей стадии развития организма. Ну и касается это и поведения, и мозга, и поведения в целом, и у разных видов животных. Вот эта степень зависимости от внешних условий, естественно, оказывается разной. Есть еще много экспериментов, которые подтверждают вот сложность такого процесса. И вот, скажем, были эксперименты на белых крысах, проведенные еще давно, в 30-е годы 20 века, когда вроде бы казалось, что крысы, которым не дали материалы для постройки гнезда, это гнездо строить не могут. Однако, когда провели этот эксперимент на более экспериментально грамотном уровне, оказалось, что да, эти животные могут строить гнездо, и спокойно воспитывать детенышей и использовать незнакомый им материал для гнезда, если им создадут другие условия, более соответствующие образу жизни вот крыс, более комфортные для животного. Вообще нужно очень хорошо знать биологию изучаемого вида. Нужно знать, на что оно способно, что можно с него спрашивать, что нельзя спрашивать. Потому что, казалось бы, вот условный рефлекс – это такая простая, универсальная реакция мозга.
Павловский, да?
Павловский условный рефлекс. Однако мы можем легко научить крысу избегать новый вкус вещества, если однажды это вещество было добавлено в отравленную приманку. Легко, с одного раза она будет избегать вкус этого вещества. Однако, если мы попытаемся научить ее избегать этот яд, сочетая его с действием звука, мы ничему не научим крысу.
Понятно.
И вот это лежит в основе знания биологии вида и успешности получения ответов на задаваемые вопросы.
Вы рассказывали об очень интересных экспериментах, что вы выводили разные линии, ну, грубо говоря, мышей с крупным мозгом и мышей с маленьким мозгом.
Да, у нас были такие эксперименты, и вот сейчас один из них продолжается. Оказалось, что когда мы получили животных с достоверными различиями в весе мозга...
То есть вы получили одну линию мышей с большим мозгом,
да,
а другую с маленьким?
Причем не просто с большим, а с большим весом мозга относительно веса тела. И оказалось, что у животных с большим весом мозга у них лучше способность к обучению. Она
всё-таки,
не сильно
да?
лучше, но достоверно. Вот так сказать, всегда можно найти убедительные межлинейные различия, вот когда тестировать их на обучение, на скорость обучения, на успешность обучения. Причем это могут быть и навык избегания тока, это может быть и навык добычи пищи. И больше того, оказалось, что мыши с малым мозгом, они обнаруживают большую склонность к тревоге, они обнаруживают большую склонность к выполнению стереотипных движений, которые являются показателем вот их большего испуга, их подверженности страху.
То есть маленьким мозгом мало того, что они там чуть похуже решают, но может быть из-за того, что они боятся, да? Просто они...
Вот такое впечатление, это еще не, так сказать, полностью подтвержденные у нас данные, но вот вроде бы вот к этому идет, что они потому хуже обучаются, что у них более сильно выражен страх, который маскирует возможность проявления таких способностей.
Но вы еще говорили, что очень важно, в каких клетках они сидят. Что, оказывается, если их там посидеть в большие клетки, то они как-то становятся умнее, что ли?
Вообще, конечно, наши мыши сидят в так называемых объединенных или стандартных клетках. Там возможности перемещения, возможности движения, сенсорная оснащенность, как говорят физиологи, очень невысока.
То есть у них бедный мир, мышиный
У них бедный мышиный мир, да. А если их посадить в очень хорошие условия, в большие клетки, которые соединены между собой переходами, у которых там лесенки есть, у которых есть беличьи, ну, условно беличьи, хомячьи колеса для того,
чтобы... Это вот по кругу, чтобы бегать,
чтобы
да?
по кругу бегать, то они осваиваются в этих клетках мгновенно. Поймать их уже из них очень трудно, потому что они сразу знают все эти переходы, и не успеваешь даже за ними
да.
следить. Да. И оказалось, что даже после трехмесячного пребывания вот мышей с большим и малым мозгом в этих больших обогащенных клетках, способность к экстраполяции у мышей с большим мозгом была значительно лучше, чем у мышей, сидевших в стандартных клетках. А у мышей с малым мозгом практически от стандартных мышей не отличалась.
То есть получается что? Что вот мыши, у которых более богатая среда, где они свои там, ну не знаю, мышиные творческие способности проявляли, что с большим мозгом они как бы прогрессировали, они условно умнее,
понимаете,
умнее,
я все-таки ставлю вопрос по-другому. Я ставлю вопрос так, что в ситуации вот решения такой задачи они были более адекватны. Вот. Содержание в обогащенных условиях среды – это не наше изобретение, это делается повсеместно. И сейчас показано, что вот пребывание в этой среде очень сильно активирует продукцию новых нервных клеток в специально генеративных участках мозга. Считается даже, что наиболее важным элементом вот этого обогащения является возможность именно много двигаться. Вот опять же мы восходим к работам нашего учителя Леонида Викторовича Крушинского, который предложил собаке прикреплять спортивный шагомер и оценивать, сколько вот за конкретное время пробегает та эта собака и эта собака, и смотреть, насколько, как генетически детерминирован оказывается такой более простой признак. А дальше он, работая со служебными собаками, обнаружил, что есть очень интересный путь влияния возбудимости на проявление признаков поведения у собаки. Он скрещивал... Там была порода собак восточноевропейские овчарки, возбудимые, активные такие собаки. И были спокойные геляцкие лайки, которые, в общем, были невозмутимыми, такими спокойными, невозмутимыми. И ни те, ни другие собаки не были трусливыми в том понимании, в каком, так вот, скажем, работники питомника вкладывают в это понятие. Оказалось, что значимый процент потомства, большая часть, они все были очень трусливыми. Оказалось, что у геляцких лаек генетическое оснащение таково, что у них присутствует эта пассивно-оборонительная реакция.
То есть трусость.
Трусость. А высокая возбудимость, которую дети получили от восточноевропейской овчарки, она послужила фактором, который проявил эту трусость.
Может быть, в заключение несколько слов о ситуации с человеком. Вот исследуется ли генетика поведение человека и какие перспективы в этом направлении? Все-таки можно вот узнать, что в нашем поведении генетически детерминировано, что
нет? Вы знаете, конечно, исследуется, конечно, про это кое-что известно даже достоверно. И подходом к такому исследованию, это, значит, называется генетика поведения человека, как это в западной науке, у нас это называется психогенетика. И подходом к этому являются такие стандартные классические методы генетики. Анализ родословных, проявление каких-то признаков в поколении. Известны такие замечательные примеры музыкальной одаренности, скажем, в семье Бахов. Известны вот математики Бернуля, семья, у которых обнаруживались выраженные математические способности на протяжении нескольких поколений, во-первых, и у очень многих членов семьи в пределах одного поколения. Очень успешное исследование многих сложных признаков у человека с помощью близнецового метода. Близнецы – это такой естественный природный эксперимент, когда можно исследовать людей, которые по своему генотипу абсолютно идентичны. Это так называемые однояйцовые близнецы, идентичные близнецы. Если есть большой набор таких вот пар, мы можем посмотреть, насколько сходны реакции на какие-то события или же ответы на вопросы у психологов, насколько сходны их реакции электрофизиологические, вот скажем, электроэнцефалограммы. И таким же является это сходство у близнецов двуяйцовых, которые получили развитие из разных яйцеклеток и, соответственно, отличаются между собой так же, как отличаются между собой родные братья, не более. Но у них более сходные между собой условия развития по сравнению с не близнецами, а, скажем, разновозрастными братьями. И оказывается, что очень многие признаки, темперамент, особенности эмоциональных реакций, реактивность, некоторые проявления специфических интеллектуальных способностей, они имеют очень большой, как выражаются ученые, генетический компонент. Это же целая наука есть, психогенетика, которая имеет очень интересные и важные, в общем-то, и в педагогическом отношении, и в отношении познания человеком самого себя, такой вот, ну, багаж знаний.
С доктором биологических наук Ингой Полетаевой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий голосовать против всех на выборах. О том, чем это вызвано и кому это выгодно, говорим с Сергеем Митрохиным, зампредседателя партии «Яблоко», сторонником сохранения графы «против всех». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.